Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова и напоминаю, что в гостях у нас сегодня Александр Викторов, доктор социологических наук, профессор кафедры социальных технологий социологического факультета Московского университета, и Лидия Малыгина, кандидат филологических наук, заместитель начальника отдела научно-методической поддержки сферы общего образования Московского университета. Мы говорим сегодня о поколениях, о социологии поколений. Есть в рамках науки социологии целая отрасль, которая занимается изучением поведенческих моделей, того, что на сближает, что отличает одно поколение от другого. И вот в частности поколение Z, то есть поколение тех детей, которые родились в 2000-е годы, они сегодня в фокусе нашего внимания. Но мы также и о других говорим, о предыдущих. И вы знаете, Лидия, вы в конце первой части нашего разговора обронили такую фразу, что ну, вот по поводу этого поколения Z, как правило, говорят, но они же в основном потребляют.
Да, у них
я с вами не согласилась, не согласна. Да, ну поясните, пожалуйста, вашу мысль.
Да, я хочу сказать, что у них совершенно другое отношение к финансам, покупкам, брендам, да, и опросы, которые проводят люди, которые хотят создавать средства массовой информации для вот этой аудитории, пытаются разобраться, каковы ценности, потребности, да, страхи, может быть, людей вот этого поколения, показывают, что, во-первых, решение о покупке они принимают на основании чужого мнения, количество лайков определяет чаще всего, да, потом покупают с легкостью, то есть отношение вот к денежным средством совершенно другое, не такое, как у родителей, да, то есть, потому что купить в интернете, нажав на кнопку, гораздо проще, чем даже достать там деньги, сосчитать их, может быть, да, как-то передать, даже сам процесс, он просто гораздо проще происходит, и они легче к этому гораздо относятся, вот. И затем они очень просто в своих ответах подчеркивают, да, что бренд очень важен для них, то есть не сама по себе одежда, а именно какая-то дополнительная информация, которую она несет о своей стоимости, там, марки торговые и так далее. Но они же просто говорят это своими словами, да, они же даже
совершенно
не
скрывают. Совершенно верно, то есть вот недавно перед началом учебного года внуки купить кроссовки для занятий. Вот в магазине маленький Максим, ему сколько, 8 лет, и на первое место для него я хочу кроссовки с определенной фирмой. А почему? А потому что они считаются самые хорошие. Он не смотрит, сколько они там стоят, дед купит. Но для него главное – это определенный бренд. И поэтому вот они, но этот бренд, это не значит, что они как бы, они просто привыкли уже к определенному качеству товара.
Да, у них требования к качеству. И, кстати, финансовая грамотность у них выше. То есть это взрослого человека можно обмануть, сказать, ой, доллар вырос, и люди побежали, купили 20 телевизоров. А, между прочим, вот ребята, которым сейчас 10-12 лет, они как-то гораздо лучше способны анализировать вот эту финансовую ситуацию. И в семье, и их обмануть, и ввести в заблуждение во всем, что касается вот этих товаров, цен, сложнее, потому что они... Если раньше родитель мог сказать ребенку, ой, магазин закрылся, я тебе не смогу эту игрушку купить, то сейчас ребенок так аккуратненько образовывает своего родителя, он говорит, я там ссылочки тебе нашел, кликни сюда, посмотри, вот здесь круглосуточно, или хочешь, я сам закажу. То есть они как бы немножечко так снисходительно смотрят на своих родителей, которые вот далеки от технических новинок, и немножечко их образовывают в сфере электронной коммерции.
Совершенно по поводу покупок, общества потребления, легкости, с которой мы прощаемся с деньгами, вспомнила, не знаю, видели вы или нет, объяснительная такая гуляла в интернете, дата письма, то есть это объяснительная, написано на имя директора, учеником там, какого-то класса, какой-то реальной школы, тут все вырезано, да, тут нет ни имени, ни фамилии, ничего, чтобы ребенка не подставить. Значит, 26 января 2017 года. Вот дата этого письма. Объяснительная. Я, поскольку это очень коротко, да, позвольте себе прочитать. Я такой-то, такой-то, в трезвом уме и крепком здравии не принес лыжи по причине их отсутствия. В стране сейчас тяжелое время. В государстве, где 20 миллионов человек за чертой бедности, а 40 миллионов на ее пороге, лыжи – непозволительная роскошь. Как говорил Дмитрий Анатольевич, денег нет, но вы держитесь. Счастье, здоровье. Вот мы и держимся, счастливые и здоровые, но без лыж.
Да.
Вот вам обратная сторона по поводу потребления. Это тоже есть.
Не, ну, надо сказать, что все-таки, когда мы говорим о социологии поколений, да, то здесь необходимо сразу выделять три основные аспекта. Три основные аспекта. Первый аспект – это проблема общества. Второй аспект – это проблема человека. И третий аспект – это возрастная проблема. То есть проблема общества. То есть в каком обществе мы с вами сегодня живем? Вот сегодняшнее общество, это как бы это общество без индивидов.
В каком смысле?
Ну, вот общество без индивидов и индивиды без общества. То есть общество без индивидов. Это проблема образования. Ну, вспомните высказывание, кого мы собираемся выпускать в области высшего образования. Это образованные потребители. А индивиды – это немножко другое. Индивиды без общества – это то, что индивиды оказываются лишенными возможности между собой общаться. То есть, если раньше… Уровни общения были. Семья полноценная. Потом общение со сверстниками полноценное. То есть с 10-12 лет основная социализирующая среда – это группа сверстников. Это уличная или школьная компания, которая как бы вот закладывала молодого человека новые какие-то черты, новую мораль, ну, то есть новые ценности, то есть то, что говорит, поступает как надо. Определенные статусы, вернее, определенные, как бы это сказать, нормы той или иной улицы. И третий момент, вот в этом же контексте необходимо сказать, вот все вы знаете прекрасно случай, пример, который произошел где-то в начале сентября в Подмосковье, Ивантеевка, где девятиклассник пришел и учительницу, или учителя он застрелил, школьники испугались, выпрыгивали из окна. То есть это вот как раз в концентрированном виде заключена проблема взаимоотношений, отношений между сверстниками. То есть вот это преследует кого-то, игры в школе, вот кибер, как вы говорили. Второй момент – отношения школьников и учителей. То есть насколько школа выполняет вот свои определенные социализирующие функции. И третий это момент – это как общество. Что общество делает для того, чтобы вот институт социализации вот в разное время, он как бы достаточно эффективно работал. И поэтому вот мое высказывание о том, что общество без индивидов, а индивиды без общества приводят вот к таким, к сожалению, фактам и явлениям.
Вы знаете, мне кажется, что сейчас очень серьезная такая есть проблема, которой, может быть, не было раньше, или она не так давно возникла. Может быть, она есть в поколении 90-х, может быть, она есть вот, ну, в поколении 2000-х, да, там точно есть. Но ее совершенно точно нет в поколении, которое, например, описывает Иван Тургенев, когда пишет роман «Отцы и дети».
Да.
Параллельные миры, в которых живут дети и родители. Вот там, в романе «Отцы и дети», вы уж простите, что я из литературы привожу пример, просто там у них же там какие-то конфликты, споры возникают и так далее. Но это значит, что их вот эти линии жизни, линии интересов, их линии взглядов, они все время пересекаются. То есть это пересекающиеся прямые, они в одной плоскости существуют. У них, как вам сказать, у них есть, допустим, какие-то сложности во взаимопонимании, но есть и желание это преодолеть, и это в романе тоже очень хорошо видно. Другая ситуация, когда родители и дети как бы заключили сепаратный мир. Вы не трогаете меня, я не трогаю вас. когда родители, знаете, бывает там, не знаю, относится это к вашему высказыванию по поводу индивида без общества и общества без индивида или нет, да, вот родители, допустим, говорят, не мешай, пожалуйста, мы заняты, вот тебе гаджет, иди. Ребенок идет. А, допустим, или ему нанимают няню, которая бы занималась им в свободное время, чтобы родителям освободить время от ребенка. Или там что-то еще. То есть, причем нам жизнь сама подсказывает эти ходы, это не значит, что кто-то в этом виноват. Нам жизнь подсказывает эти ходы, что мама, там, ей вообще-то хорошо бы быть на работе, или она должна быть на работе, потому что кроме как нее больше никто там дом содержать не может, потому что папы нет, да. Или, допустим, папа работает, но и мама тоже работает по каким-то причинам, ну и так далее. То есть вот эта связь между детьми и родителями, она разрывается там по целому ряду причин это может происходить, да, но они в итоге живут в параллельных мирах, у них нет общих интересов, у них нет тем, по поводу которых они могли бы поспорить и так далее. И вот это, мне кажется, прям вот
какая-то... Я согласен здесь, вот социологи говорят о так называемых жизненных мирах. Так вот, насколько жизненный мир, скажем, взрослых, если берем семью, скажем так, трехуровневую, где есть мама, папа, дедушка, бабушка и дети, то есть дети, внуки, да? И вот насколько эти жизненные миры между собой взаимопроникаемы. То есть жизненный мир, скажем, дедушек, бабушек открытый или закрытый, жизненный мир родителей открытый или закрытый. И вот если мы говорим о том, что семьи, где открытый мир у представителей старшего поколения, так у дедушек, представителей зрелого поколения, отцов, он открытый, то и ребенок со своим миром органично вписывается в этот мир. И, то есть заботы, скажем так, предпочтения ребенка, его скрытые какие-то мысли, они определенным образом находят отзвук в этих двух мирах. Это есть некое единое целое. Но, к сожалению, сегодня мы наблюдаем обратную тенденцию. То есть вот вы правильно упомянули о том, что представители одного жизненного мира пытаются закрыться от представителей другого мира. У каждого свои проблемы. Родители не хотят, чтобы в воспитании детей принимали активное участие, скажем, более старшее поколение, или старшее поколение само не хочет принимать участие, исходя из того, что у нас не так много времени осталось, мы сами должны пожить, мол, вы родили, вы и решаете свои проблемы. И ребенок здесь оказывается вот в неком, если брать поколение Z, оказывается перемещенным в определенно другой мир. И этот определенный мир ему дает вот эта новая виртуальная реальность.
А я хочу сказать, что у нас впервые ситуация возникла, когда ребенком должны исключительно заниматься взрослые. Вот посмотрите, раньше как было? Часто были коммунальные квартиры. Ребенок все время находился в среде взрослых людей. Вокруг него было много других людей. Он мог выйти во двор, там были сверстники, да, либо деревня. Ребенка не боялись отпускать, да. То есть он постоянно мог себя чем-то занять в реальном мире. И не нужно было, чтобы мама бросила все и сидела с ним, никуда не отходила, и только вот все время водила его там на улицу гулять, потом в магазин, потом... Ну, то есть она могла заниматься тоже какими-то своими делами. А сейчас получается, что ребенка одного гулять не отпустишь, да? А куда его отправить, в какой-то кружок, секцию и так далее, это вопрос. И, кстати говоря, я всегда, когда задаю вопрос, я даю какой-то ответ. Обращайте внимание на какие-то бесплатные, интересные возможности, погружать своего ребенка в коллектив и сверстников, и каких-то, может быть, старших товарищей, в коллектив, который его обогатит и духовно, и эмоционально, и интеллектуально. И, кстати, на социологическом факультете для школьников очень много мероприятий проходит. Есть и научное сообщество, например, исторический и методологический анализ социальных процессов. Это название этого научного такого общества. И оно работает уже 4 года, и заседания проходят не реже, чем раз в месяц, и туда приходят школьники, и они обсуждают какие-то интересные вопросы исторические. Они видят горящие глаза, опять же, своих сверстников, и видят и взрослых людей, с которых можно брать пример. Они просто сидеть в виртуальном мире, там,
в чате переписываться. С которыми у них как раз точки пересечения возникают, потому что есть общие интересы. Верно.
Конечно, есть летняя школа для учащихся 10 классов, и уже 3 года она проходит, и обычно это первая неделя июня, но залезьте на сайт, посмотрите, сайт Московского университета, есть раздел «Дополнительное образование». Каждый факультет МГУ, не только социологический, дает вот эти возможности школьникам. А если мы говорим о наших слушателях, которые живут в регионах, обратите внимание на дистанционные программы, да, может быть, они не сразу могут приехать к нам, ребята, да, может быть, только летом, но в течение года они все равно какую-то связь могут поддерживать, да, и они могут сами себя занимать чем-то, не только мультфильмами, компьютерными играми, соцсетями, но и какими-то полезными вещами. И есть с кого брать определенный пример.
Ну, здесь я хотел бы с точки зрения дополнительного образования добавить еще по поводу социологического факультета, поскольку начало нового учебного года, скоро сдача там определенных экзаменов, там и выбор поступлений в тот или иной, на тот или иной факультет. Так вот, социологический факультет, например, ну, как, наверное, и каждый из тех факультетов, которые есть в Московском университете, предлагает набор специальных курсов.
Подготовительные курсы для школьников, например, они всегда были, есть и будут. На
базовый уровень, это где-то в течение там, нескольких месяцев студенты, вернее, школьники могут выходить.
8 месяцев, с октября по май.
Да, то есть и здесь надо заметить, что те школьники, которые поступали на этот, выбирали базовый уровень, где-то, ну, процентов 80 они становились студентами социологического факультета, или не только социологического факультета, а философского факультета и других факультетов. Кроме того, есть
ускоренные курсы трехмесячные, с февраля по апрель.
Да. Все это бесплатно?
Нет, это, к сожалению,
там, если, там нужно смотреть. Да. Я хочу сказать, нужно залезть на сайт и посмотреть, обратить внимание на бесплатные возможности, да, их много. Посмотреть что-то, если мы говорим об интенсивных занятиях, например, знаете, кто-то поздно опомнился, и там 10-дневные курсы, конец июня, начало июля, ну, что называется, перед экзаменом.
Вот это особая программа, да, для погружения, то есть они тоже как бы в короткий срок обретают то необходимое знание для поступления.
Но здесь уже, если ты заранее не озаботился, то, видимо, тебе потребуется потратить какой-то ресурс на это, видимо, денежный. Поэтому надо смотреть, искать бесплатные возможности, о которых я уже сейчас сказал.
Совершенно верно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Лидия Малыгина, кандидат филологических наук, заместитель начальника отдела научно-методической поддержки сферы общего образования Московского университета, и Александр Викторов, доктор социологических наук, профессор кафедры социальных технологий социологического факультета Московского университета. Мы говорим о поколениях, о социологии поколений, то есть с точки зрения социологии, что это такое? Вот поколение Z, поколение детей, родившихся в 2000-е годы, поколение предыдущие, какая между нами всеми существует связь, и какими ценностями мы руководствуемся, когда принимаем в жизни те или иные решения. Александр Шагенович, мне бы хотелось спросить вас более подробно о том, а какую обратную связь дает вот это поколение Z, то есть детки, родившиеся в 2000-е годы, по поводу родителей и по поводу бабушек, дедушек, что они говорят? На что обратить внимание думающим взрослым?
Думающим взрослым? Ну, во-первых, вот с самого начала я говорил, что первое отношение к своим детям, то есть вот к поколению Z, это доверительный. Доверительный такой уровень. То есть когда ребенок почувствует, что мама, папа, дедушка там доверяет ему, то можно увидеть, как он достаточно хорошо включается в выполнение там различного рода задач, которые, ну, перед ним ставятся там в школе, например.
Но социологические исследования показывают, что с доверием все относительно нормально как раз в этом поколении. Оно формировалось в более-менее стабильные времена.
Да. И поэтому здесь вот, ну, здесь тут есть еще одна определенная проблема. Вот я вначале говорил, что социология поколений выделяет три аспекта. Да? Вот первый аспект – это проблема общества. Второй аспект – это проблема человека самого. То есть, если мы будем говорить о человеке, представителе Z, представителе Y, представителе там, X там, и предыдущие поколения, то мы должны четко себе представлять, что современный человек вот, на протяжении последнего века он изменяется. Есть данные британских ученых, ну и не только британских ученых, есть так называемый эффект Флинка, который говорил о том, что человечество глупеет. Человечество глупеет. То есть человек, если на протяжении 20 века IQ человека неуклонно повышалось, то есть на несколько позиций, то в последние десятилетия IQ стал падать. Раньше это было связано с характером медицины и образования, то есть широкое, доступное, квалифицированное, то сегодня эти факторы уже перестают работать. И поэтому человек, он как бы начинает недостаточно адекватно воспринимать окружающую реальность. С точки зрения IQ, скажем так, детей, то они показывают достаточно высокие результаты. Причем достаточно высокие результаты показывают представители азиатского региона. То есть дети из Японии, там, Китая, Таиланд, то есть те, ну, это видно, поскольку на различного рода, как они там называются, конкурсах, они всегда там по математике и по другим каким-то дисциплинам занимают передовые места. Это, значит, вопрос, связанный с изменением характера мышления. У России, если верить всем этим исследованиям, в России где-то уровень IQ около там, 99 единиц. Вот, это достаточно.
Это же невысокий показатель. А? Невысокий, мне кажется, показатель.
Нет, ну, высокий показатель – это больше 100 единиц. Ну, скажем, в Соединенных Штатах тоже показатель где-то вот на 90 чем-то. Вот. То есть это как бы здесь, ну, достаточно средний такой показатель.
Но ниже, чем у предыдущих поколений, если мы берем наших детей, сравниваем, ну, с
здесь сложно говорить, насколько он выше, насколько он ниже, поскольку это конкретное исследование. Мы можем только, я могу как преподаватель только говорить, насколько вот с точки зрения сравнивать разные потоки студентов, то можно говорить, что в общей массе поколение сегодняшнее, скажем так, не намного превосходит предыдущие поколения.
Но это что касается IQ, но ведь человеческая личность, она не только там, интеллектом, да, характеризуется, но еще и, знаете как, ну, размером сердца, душой, вот какие-то такие вещи, которые измерить, вот, мне кажется, непросто.
Я как раз здесь, да, я здесь хотел сказать, что это просто что касается разума. Mm-hmm. Было исследование с точки зрения рациональности, нерациональности, что доминирует сейчас, например, вот по моим исследованиям, среди молодежи доминирует так называемый нерациональный и рациональный тип. Вот. Где-то около там, 60%, а 40% – это рационально-креативный тип. Вот. Ну, конкретно это через...
А что это значит?
А?
Рационально-креативный тип – это что значит? Что, ну, это вот за молодые люди?
Рационально-креативный тип. Рациональный тип – это человек очень прагматичен. Угу. Креативно, он, значит, способен принимать новые решения самостоятельно.
И таких 40%.
И таких 40%. А иррационально-нерационально, он опирается на определенное прошлое. Угу. Прошлый опыт. Или надеяться на некий случай,
на авось.
На авось, совершенно верно. На авось или веру в какую-то, там, скажем, силу, Бог. например. Вот он надеется, что вот перед экзаменом пойдет, там свечку поставит и получит хорошую оценку.
То есть на это Бога вот... надейся, сам не плашай, да, есть хорошая здесь... поговорка.
Да, если мы заговорили о чувствах, вот любопытно, за рубежом было исследование 3 года назад, и половина подростков 13-17 лет тогда сказали, что признавались в своих чувствах в интернете. Вот сейчас социологи фиксируют такую ситуацию уже в нашем российском обществе. И сегодня подростки и знакомятся, и поддерживают отношения, и расстаются в интернете. Причем они там гораздо более открыты в выражениях своих чувств, чем в жизни. Они гораздо больше себе могут позволить. И многие, вот когда их спрашиваешь, а вот какая проблема тебя волнует, да, связанные с интернетом, они говорят, прерывание отношений онлайн. То есть половина подростков сказали о том, что их бросали в сети, и это для них было большим стрессом. То есть любовь, они рассматривают отношения, причем они здесь такие, просто эмоциональный контакт скорее здесь доминирует в этом возрасте. Да.
Я слышала, кстати, что психологи отмечают и у взрослых людей сегодня тоже вот эти виртуальные отношения, они подменяют отношения реальные, либо компенсируют что-то такое, чего в реальных отношениях не хватает, что это прямо сейчас тренд такой, тенденция.
Ну, согласен. Просто здесь я еще хотел бы продолжить разговор. Это не только разум, да, рациональный, нерациональный. Это еще ценности определенные. Вот сегодня отношения, ценностные отношения между людьми приобретают некий такой упрощенный характер. Что я понимаю под этим упрощенный? Что значит упрощенный характер? Сегодня сформировался определенный тип такого глобального туриста. Глобального туриста. Скажем, пример, чем он характеризуется? Год тому назад в Венеции мигрант что-то там пытался сделать, упал в воды этого большого канала, стал тонуть. А на берегу собралась огромная толпа туристов из разных стран.
И начали снимать
селфи. Селфи делали.
Вместо того, чтобы помочь.
И не один из них, включая итальянские службы там и прочее, не предпринял никаких действий для спасения этого мигранта. Он утонул под вспышки фотоаппаратов, вот так вот.
Это находит. Проверенный факт, да?
Проверенный, да.
Ну, к сожалению, и в России такие случаи были.
Вот. То есть это вот, как это показывали, кстати, в интернете.
Но не с мигрантами связано, а просто с поведением во время стихийного бедствия, когда мужчина просто вот он тонет, и люди снимают это и выкладывают в интернете. И говорят, вместо того, чтобы помочь ему как-то.
Что человек вот в отношении ценностей стал очень пластичен. Для него вот добро-зло, вернее, добро – это одно, зло – это другое добро. Справедливость, несправедливость – это другая справедливость.
То есть они это воспринимают, что это неплохо, да, а что это хорошо, но вот в другой системе координат. Да. Понимаете, какая появляется такая, в общем, индульгенция, да?
То есть вот как бы насколько человек современный изменяется, вот изменяется человек.
Какие возможности для самооправдания это дает?
Вот это и есть как бы к чему ведет нас вот привела, вернее, вот глобализация и ценностей, и культуры. Не случайно сегодня в странах Запада как бы идет обратная волна, опора на свои определенные национальные ценности.
И на норму.
И на норму определённую.
Значит, мы в какой-то момент стали расшатывать норму и говорить, что ну вот это и не хорошо, и не плохо. То есть не чёрно-белая, да, картина, что это добро, это зло, а вот это все и не хорошо, и не плохо. И норма за счет этого, границы нормы, стали расширяться, она стала сдвигаться, и появилось ощущение неопределенности.
Ну, это такие нравственные уже этические. Если брать Россию, брать историю России, историю культуры России, или там историю российской цивилизации, то вот интересно, я подсчитал, что в истории российской, цивилизации было всего более 60 поколений.
Так более, мало?
Ну, если в истории человека, как такового, всего 1400 поколений.
Так.
То есть 60 поколений – это поколение, если брать точку отсчета возникновения русского государства, русской государственности, это 862 год.
Так.
Вот. То мы что здесь увидим? Что на протяжении этой истории, сменилось несколько моделей общество. Вначале была древнерусская общность, потом появилась имперская общность, потом появилась советская общность, и вот появилась новая, либерально-рыночная общность. И причем каждое число поколений в отношении каждой общности, оно разнится. Скажем, древнерусская общность, она имела около 40 поколений. Скажем, имперская общность имела где-то 15 поколений, советская где-то, ну, скажем, около 3 поколений. И вот рыночная только лишь одно поколение. И поэтому, когда мы говорим о поколении Z, то как бы происходит, почему я говорил, что это поколение Z, это номинальное поколение, оно только формируется. И здесь не дай бог, чтобы возникли какие-то определенные катаклизмы, которые вызвали кризис там и прочее, что как раз может повлиять на определенное становление этого поколения в будущем.
Но пока шансы велики.
Да, пока шансы, что это поколение как бы даст вот... И последнее еще хотел бы одну вещь заметить. Это проблема, третий аспект, это проблема возраста. То есть мы говорили... человек, общество, теперь проблема возраста. И здесь самая главная проблема заключается в том, что идет количественное увеличение населения, абсолютное, да, и относительное ухудшение качества самого человека. Относительное ухудшение, то есть здоровье.
Да, это уже отдельная большая тема
для
разговора.
Есть старое общество, есть молодые общества. Россия, например, относится, как и многие европейские страны, относится к так называемым стареющим обществам. Где...
Отдельная большая тема для разговора. Сегодня мы в основном посвятили эту беседу поколению Z, ну и тому, что вокруг. А вот этих детей, родившихся в 2000-е годы, спасибо большое за этот взгляд ученого-социолога, доктор социологических наук, профессор кафедры социальных технологий социологического факультета Московского университета Александр Викторов был в нашей студии. И Лидия Малыгина, кандидат филологических наук, заместитель начальника отдела научно-методической поддержки сферы общего образования МГУ. Я Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. До свидания.
Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».